5. В ночном карауле. «Скажите, сэр», — осторожно начал капрал, — «а правда, что матроса с сына грома спас сам дьявол?» Капрал весь подался вперед, так ему хотелось услышать ответ на свой вопрос. Но костер стрельнул искрами, и капралу волей-неволей пришлось отстраниться. «Просто поразительно, с какой скоростью распространяются новости в этом городе», — заметил Холмс, борясь с зевотой. «И зачем, спрашивается, изобретали телеграф?» «Чушь!» — раздраженным тоном отрезал доктор. «Дешевые сплетни. У матроса Скроу бред и галлюцинации. В этом нет ничего удивительного. Бедняга получил тяжелую контузию и сотрясение мозга». Стараясь не дышать, Том приблизился к костру еще на шаг. Он ступал тише мыши, и к тому же его скрывала полуразрушенная ограда у дома Лиггинсов. Ночная тьма за пределами освещенного костром пространства сгущалась вдвое больше. Тем не менее, Шерлок Холмс, даже не взглянув в сторону Тома, повысил голос. «Хватит играть в разбойников, молодой человек! Раз уж вам все равно не спится, присоединяйтесь к нам!» Сконфуженный Том выбрался из своего укрытия, переминаясь с ноги на ногу. Провались он сейчас сквозь землю, возблагодарил бы Господа за милость. «Простите, сэр, я не собирался подглядывать, я только...» «Исполнял приказ капитана Уоллеса?» «Да, сэр, то есть... нет, сэр, я просто не мог усидеть дома, но, простите, сэр, как вы узнали?» Многие недооценивают чуткость человеческого слуха. Холмс сделал паузу, раскуривая трубку. «А главное — его избирательность. Человек способен настроиться на какой-либо конкретный звук, в особенности, если он музыкант. Ухо скрипача, хотя бы и скрипача-любителя, великолепный инструмент. Выбранный заранее звук можно уловить, не обращая внимания на посторонние шумы, даже если громкость этого звука невелика. Я предполагал, что здесь кто-нибудь появится, поэтому настроился услышать шаги. И услышал, несмотря на нашу беседу, треск сучьев в огне и вой собаки на соседней улице. Но еще раньше я услышал, как скрипнула калитка в дальнем конце Оук-Клоуз. Кто это мог быть, если не вы? Престарелая миссис Шеннинг, которой вздумалось прогуляться при луне? Мистер Нэш, у которого петли калитки тщательно смазаны, зато задвижка лязгает так, что и глухой вздрогнет? Спасибо, сэр. Я все понял, сэр. В таком случае присаживайтесь. Вы же не собираетесь стоять столбом всю ночь? Нет, сэр. Благодарю. Том неуклюже уселся прямо на землю рядом с капралом. Про капитана Уоллеса он спрашивать не стал. Не хотел лишний раз докучать вопросами мистеру Холмсу. А главное, он и сам догадался, и теперь был чрезвычайно горд собой. Когда джентльмены вышли из госпиталя, мистер Холмс отпустил Тома домой. Они с доктором Ватсоном отправились к бричке, а Рэдклиффа подозвал капитан Уоллес. «Сопровождай этих джентльменов», — велел Тому капитан. «Выполняй все, что скажут. Если вдруг что случится, что-то серьезное, ты меня понял, Том, бегом ко мне. А лучше верхом. Ты знаешь, где меня найти. О жаловании не беспокойся». И сунул Тому в ладонь целых полсаверена. «Да что вы, сэр!» — растерялся Том. Он хотел сказать, что готов помогать бесплатно, но вовремя сообразил. «Если капитан платит ему жалование, значит, его, Тома Рэдклиффа, нанял директорат военной разведки Англии». «Не сомневайтесь, сэр, я не подведу. Правь, Британия! А если беда какая, не приведи бог, бегом к вам!» Мистер Холмс и доктор Ватсон тогда как раз садились в бричку. Видно, мистер Холмс по-особому настроил свои музыкальные уши и все услышал, хотя капитан Уоллес говорил тихо. «Зато вы, дорогой Том, совершенно не умеете сдерживать свой дивный бас, особенно когда волнуетесь», — с улыбкой заметил Холмс. «Мне даже специально вслушиваться не пришлось». «Нет», — пояснил доктор в ответ на изумление Тома. «Мой друг не умеет читать мысли. Просто у вас на лице все написано». «Мимика и жестикуляция», — добавил Холмс. «Вы, приятель, для умелого наблюдателя открытая книга. Не стесняйтесь. Это, в частности, говорит нам, что вы честный человек. К сожалению, большинство преступников куда лучше прячут свои побуждения. Но при должном сосредоточении... Куда вы смотрите, Том? На вас лица нет. Вы что, привидение увидели? Да. Дрожащим пальцем Рэдклифф указал на руины дома Лиггинсов. Замечательно. Холмс, как ни странно, ничуть не обеспокоился и даже заметно обрадовался. Вот и дождались. Над развалинами замерцало зеленоватое свечение. В нем, гонимые ветром, скользили две смутные фигуры. У Тома мурашки поползли по спине. Он узнал мистера и миссис Лиггинс. Капрал потянулся к кобуре с револьвером, но рука его замерла на полпути. Видно, вспомнил, как уже стрелял в призраков прошлой ночью. Доктор Ватсон привстал, желая лучше видеть, и теперь разглядывал бойких усопших с пристальным вниманием врача. Казалось, доктор пытался по внешнему виду удивительных гостей определить признаки экзотической и, скорее всего, смертельной болезни. А Шерлок Холмс без малейших колебаний направился прямо к Лиггинсам. По дороге он учтиво приподнял кепи. «Доброй ночи!» Призраки Холмса игнорировали. «Просим прощения, что вторглись в ваше владение!» Тени по-прежнему носились взад-вперед над грудой битого кирпича и обугленных балок. Время от времени то мистер, то миссис Лиггинс зависали на одном месте, как если бы пытались отыскать важную пропажу. «Так я и думал», — пробормотал Холмс, — «но все же следовало убедиться». Он решительно начал взбираться вверх по руинам. Однако, когда до призраков остались считанные ярды, чета Лиггинсов принялась гаснуть, быстро истаивая в ночном воздухе. Финальный участок Холмс преодолел стремительным прыжком, едва не врезавшись в мистера Лиггинса, но в этот момент оба призрака исчезли без следа. «И тут», — хмыкнул Холмс, — «грабитель растворяется в воздухе». Свечение погасло. Вместо него ярко вспыхнул потайной фонарь в руке Холмса. Том и не видел его, пока удивительный пасечник не одернул шторку и желтый масляный свет не залил развалины. Некоторое время Холмс сновал по руинам, точь-в-точь третий призрак. Фонарем он подсвечивал себе, вглядываясь в те места, куда падал направляемый им свет. Наконец Холмс вернулся к костру. Увы, он был разочарован. Мне не удалось обнаружить источник изображения. Источник? Не сговариваясь, изумились доктор и капрал. Ну, разумеется. Господа, неужели вы верите в призраков? Для полноценной версии мне было недостаточно вашего рассказа, капрал. Но после встречи с мистером Пфайфером все стало на свои места. Вам известно, что предшественником нынешнего синематографа был так называемый «волшебный фонарь» или «фонарь ужасов». Говорящее название, не правда ли? Эти размытые образы именовали туманными картинами, и поначалу они проецировались на клубы дыма или тумана, а сам фонарь был спрятан от зрителей. Весьма схоже с призраками, которых мы имели удовольствие наблюдать. Том подумал, что никакого удовольствия от явления призраков он не получил. Скорее наоборот, но счел за благо промолчать. Нетрудно сопоставить появление в Молдоне мистера Пфайфера и призраков, о которых вы, капрал, нам рассказали. Я по-прежнему уверен, что здесь имеет место ловкая иллюзия с использованием средств синематографа. К сожалению, я не отыскал аппарат, с которого проецировалось изображение. Возможно, он имеет больший радиус действия и лучшую фокусировку, чем я предполагал. Завтра я хочу осмотреть это место при дневном свете. И это вам также ничего не даст, мистер Холмс. У костра стоял незнакомец. Когда он объявился, никто не заметил. Даже Шерлок Холмс, сама невозмутимость, слегка удивился. Незнакомец был не местный, а главное, не англичанин. Это даже Том сообразил. Он носил длинный до пят габардиновый макинтош с воротником-стойкой, набросив плащ на плечи с изяществом аристократа, так, что он нисколько не скрывал черную фрачную пару со слепительно-белой манишкой. На белом, словно восковом лице, резко выделялись пунцовые губы, густые, как смоль, брови и сверкающие глаза. Дополнял картину сильный, чуточку шепелявый акцент. «Почему вы так решили, мистер... О, моя проклятая рассеянность! Прошу прощения, я забыл представиться. Владислав Цепишер, граф Орлок, помощник мистера Пфайфера, к вашим услугам». «Помощник?» — Холмс улыбнулся. «Ваше сиятельство, не слишком ли это малая должность для титулованной особы?» Ответная улыбка искривила яркий рот графа. «Америка, мистер Холмс, страна равных возможностей. Замечу, что возможности титулованной особы, разоренной обстоятельствами и вынужденной бежать из родных Карпат, мизерны. Прячешь гордыню в сейф и берешься за любую работу. Кушать надо хотя бы раз в день, а питательность воспоминаний, как ни крути, невелика. И умоляю, господа, только без вашего сиятельства». «Как же прикажете обращаться к вам?»
«Попросту, граф. Вам все равно, а мне приятно».
«Как вам будет угодно, граф?»
«Так почему же вы решили, что мои поиски не дадут результатов?» «Потому что никакого фонаря ужасов здесь нет. Нет и иного проекционного аппарата. Кроме того, как вы верно заметили, туманные картины проецируются на клубы дыма или тумана. Вы видите туман или дым?»
Действительно, ночной воздух был тих и прозрачен, а костер почти не давал дыма, да и тот уносило в сторону от развалин.
«Не могу не признать вашу правоту, граф», — сухо констатировал Холмс. «Воздержусь от бестактного вопроса, что делает здесь ночью помощник мистера Пфайфера. Куда больше меня интересует ваша версия данного феномена, а она у вас, несомненно, есть».
Они смотрели друг на друга, не отводя взгляда. Шерлок Холмс и граф Орлок.
Тому подумалось, что так изучают противника кулачные бойцы, прежде чем сойтись в поединке. «Я с готовностью отвечу на оба ваших вопроса, мистер Холмс». Граф первым нарушил затянувшуюся паузу. «Я услышал о привидениях на руинах дома Лиггинсов и захотел лично взглянуть на них. Это могло бы оказаться стоящим материалом для фильма. Что же до версии феномена?» «Это призраки, господа. Призраки высшей пробы, без всяких синематографических иллюзий. Уж поверьте мне, в иллюзиях я знаю толк».
«То есть вы утверждаете, что здесь имеет место нечто из области сверхъестественного?»
«Без сомнения. И призраки Лиггинсов, и силы, которые призвала малютка Дженни, и многое другое».
Граф прогулялся по границе света и тьмы, собираясь с мыслями. Временами его макинтош и фрак полностью сливались с ночной тьмой, а белая манишка казалась бликом костра.
«Вы ведь не занимаетесь делами, связанными с мистикой?» — спросил он, остановившись в трех шагах от Холмса. «С оккультизмом, с магией, не побоюсь этого слова. Ваши интересы всецело лежат в области рационального, того, что может быть объяснено логикой и наукой, ведь так?»
«Допустим».
«Продолжайте, граф, прошу вас».
Ледяная любезность в голосе Холмса могла бы заморозить Гольфстрим. Но граф и сам был холоден, как стылое дуновение ноября.
«В этом захолустном городке пробудилась мощь, о которой вы не имеете ни малейшего понятия. Ее не разложить по полочкам логики, ее не распять на кресте науки. Мой вам совет, мистер Холмс, и вам, дорогой доктор Ватсон. Подписывайте контракт с American Mutoscope and Biograph и уезжайте из Молдена. Ловите грабителей и убийц, лечите пациентов, пишите мемуары, а о том, чему были свидетелями здесь, рекомендую забыть. Тогда, надеюсь, восставшее ото сна чудовище забудет о вас».
«Простите, что я перебиваю вас, граф», — внезапно вмешался доктор. «Но, как врач, я не имею права молчать. Судя по вашей бледности и ряду других признаков, у вас малокровие в запущенной форме. Замечу, что эту болезнь я наблюдал у многих, кто был излишне склонен к спиритизму и прочей чертовщине. Взгляните на себя в зеркало. Краша, извините, в гроб кладут. Вам следует ежедневно пить морковный и свекольный сок. Также рекомендую отвары полыни и шиповника, орехи с медом. Да, и еще чеснок. Непременно чеснок. Граф, вам надо, не откладывая в долгий ящик, принять меры».
«Вы совершенно правы, доктор», — кивнул граф. — «Я приму меры. Я обязательно приму меры».
Он сделал шаг назад и растворился в ночных тенях.